как принято говорить здесь. Категорически всех приветствуем. Сегодня у нас в гостях Аскольд Запашный. Идея устроить разведопрос с Аскольдом созрела давно, но поскольку Дмитрий Юрьевич в Санкт-Петербурге, а Аскольд либо в Москве, либо в гастролях, вот, пишем из московской студии. День добрый, Аскольд.
Добрый.
Насколько я знаю, ты помимо того, что укротитель со стажем, еще и игрок со стажем в компьютерные игры.
Совершенно верно.
Более того, знаю, что еще в 90-е годы читал «Навигатор», и вот в конце 90-х как раз, наверное, и был самый пик увлечения компьютерными играми.
Да, на самом деле он мне не изменился. Я имею в виду, тот самый пик продолжился, и увлечение остается. Я до сих пор свободное от работы время, стараюсь каким-то образом отвлечься, играю в компьютерные игры самого разного образца, на самых разных приставках, и на PC, и на мобильных устройствах. То есть я остался предан.
Помнишь ли, были такие советы, у нас печатались по игре в Quake за авторством Дмитрия Юрьевича Пучкова, Гоблина?
Конечно, я помню советы Гоблина. Для меня они были очень важными. Почему? Потому что я был такой настоящий квейкер. Вот, квакер, наверное, правильно говорить. И участвовал в каких-то даже таких вот онлайн-соревнованиях. И, в общем, был, кстати говоря, очень неплох.
Помнишь ли себя в этом возрасте? Определился ли ты уже на тот момент, чем будешь заниматься в жизни? Принял ли решение, что будешь дрессировщиком?
Ты понимаешь, что я и сейчас не могу себя назвать однозначно только дрессировщиком, потому что я в первую очередь артист цирка. И как артист цирка, конечно, я тогда уже определился, и точнее говоря, за меня уже определились. Я с самого раннего возраста начал уже заниматься и конными жанрами, и жонглированием, и акробатикой, и так далее, и так далее. С хищниками это уже, наверное, стало нашей визитной карточкой, поскольку наш отец очень хорошо себя проявил в этом жанре. И, вот, ну и грех был не продолжить.
Такой вопрос к тебе. Как обезопасить себя, если рядом дикий зверь?
Ты спрашиваешь у меня практический совет по поводу того, как обезопасить,
да,
или...
Ну вот просто по твоему опыту.
Ну, одно дело, если ты профессионал, то есть это будет совершенно разная история от той, которая произойдет с человеком, который никогда не видел хищника. И когда у меня люди спрашивают, такие обыватели, что делать, если ты встретился лицом к лицу с хищником? У меня всегда возникает встречный вопрос. Как ты умудрился попасть в такую передрягу?
Ну, вот как Ди Каприо, выжившим. Ты, кстати, видел фильм?
Конечно.
И как? За кого болел?
Я болел за медведя, конечно. Если разбираться, то дрался он с мужиком в синем костюме, конечно же. Но нужно понимать, что если ты идешь в джунгли куда-то, либо ты идешь в какой-то лес, в тайгу, куда угодно, где велика вероятность встречи с опасными животными, то нужно готовиться. И нужно иметь при себе какие-то средства защиты, средства нападения, средства, которые помогут тебе выжить как минимум. Вот. И поэтому нужно, в общем, предлагаемые обстоятельства очень четко определить. То есть, какова встреча, насколько далеко ты от этого хищника.
Что за хищник?
Да, что, наверное, за хищник. Но в любом случае нужно избегать, конечно, каких-то ненужных встреч с животными, которые могут представлять опасность для тебя, для твоей жизни.
Вот. А как вообще, на твой взгляд, медведь в фильме похожим получился?
Понимаешь, мне как специалисту, как профессионалу очень тяжело абстрагироваться от того, что я вижу на экране компьютерного медведя. Потому что для меня любой жест настоящего животного, он виден и понятен. То есть если на экране происходит имитация, то это очень сильно бросается в глаза человеку, который ежедневно видит животных. И этот же вопрос мне задавали после выхода на экраны фильма «Жизнь Пи».
«Жизнь Пи».
Вот, где, по сути, есть, по-моему, только один кадр, где показывают настоящего тигра. В лодке, я имею в виду. И, конечно же, все равно есть вот это постоянное ощущение, что ты видишь ненастоящую ситуацию. И за это я люблю старые фильмы, где по-настоящему снимались животные, где все, в общем, дубли, используемые в фильме, были по-настоящему опасны. И это добавляет какой-то остроты ощущений. Но если отбросить все это в сторону, то мне кажется, что технически эта сцена снята очень интересно. достаточно реалистично показано, ну, наверное, нападение самого медведя, и достаточно реалистично показаны травмы, которые он наносит. Но все равно весь фильм, конечно, у меня оставил очень много вопросов после себя, потому что травмы, которые были нанесены человеку, они, ну, слишком серьезные для того, чтобы выжить. И несмотря на то, что говорили, что фильм снят по реальным событиям, я думаю, что ключевым моментом является то, что это просто по реальным событиям, а не буквально снято с реальных событий. Достаточно было медведю, может быть, там укусить или успеть каким-то образом поранить человека, и на этом все закончилось. В фильме с Ди Каприо показывается буквально разрывание его плоти. На самом деле, вряд ли человек, получивший такие раны, которые показаны в фильме, смог бы выжить. Потому что я видел в реальной жизни, что такое рваные раны. У меня были рваные раны. В первую очередь их нельзя зашивать. В фильме показано, как в самый кратчайший срок после того, как были нанесены эти страшные раны, их зашили. Это гарантированная гангрена. И поэтому, конечно, мне было тяжело это воспринимать с точки зрения какой-то реалистичности. Но опять же, это, наверное, предвзятое отношение, потому что на то кино и есть кино, чтобы утрировать какие-то моменты, добавлять драматизма.
А вот помню, ты рассказывал очень про разницу между атакой медведя и атакой тигра. Угу. Как вот определяешь, когда тигр готов броситься или когда медведь?
Все очень сильно зависит от природы этих животных, потому что тигр – это хищник, питающийся исключительно плотью. Для него охота за живыми существами – это цель в жизни. И поэтому охоту они очень сильно планируют, и каждое нападение, оно, в общем сказать, готовится очень тщательно. Поэтому в условиях, когда животное находится рядом с тобой, это очень легко вычислить.
А как он там хвостом машет? То есть,
ну, во-первых, сначала фиксирует свой взгляд на цели, начинает обдумывать, то есть он начинает гонять мысли в голове своей. Потом есть очень много элементов, которые называются язык тела, которые демонстрируют тебе о том, что животное сейчас задумало, то есть каковы у него мысли в голове сейчас. Принимает позицию определенную, кроме этого напряжение, после этого он начинает хвостом нервно вилять в воздухе, потому что все равно как бы он понимает, что любое нападение также опасно и для него, потому что ни одно здравомыслящее существо в жизни не отдаст так просто свою жизнь «нате, ешьте». Вот, естественно, любое живое существо будет сопротивляться, особенно если это крупное живое существо. У медведей все проще в этом смысле, потому что медведи питаются, кроме мяса, еще и кореньями, они ловят рыбу, и для них охота как таковая не является единственным способом для пропитания. Но в том числе откладывает на способ охоты отпечаток, и медведь нападает неожиданно. То есть он может сидеть абсолютно спокойно, и вдруг у него придет мысль касательно того, что можно напасть, о, легкая добыча. Есть много нюансов. Глубоко посаженные глаза у медведя, они не дают возможность заглядывать ему туда для того, чтобы увидеть, на чем концентрирует он взгляд и концентрирует ли. Понимаешь, у тигра огромные глаза, он, в общем сказать, водит ими так, что ты заметишь это через 20 метров. Куда он повернулся, в общем, на кого он сейчас смотрит и насколько он сконцентрировал свой взгляд. То есть у нас сейчас в репетиции часто бывают случаи каких-то драк, и, например, если животное запомнило для себя цель какую-то, то он будет эту мысль вынашивать долго, очень и всегда будет пытаться напасть. И вот мы заранее видим, выходит тигр, допустим, и видит жертву, на которую хочет напасть, он тут же концентрируется, у него прямо вот такой туннель образовывается.
А жертва это кто, человек или другое животное?
Ну, редко, когда человек, то есть до такой ситуации это еще нужно допустить. То есть это очень большая серьезная ошибка дрессировщиков, когда ты допускаешь возможность тигру задуматься о том, что он может напасть на человека. Вот. И чаще всего они поэтому нападают друг на друга.
А с другими животными как? Вот если они подерутся, это они из-за территории дерутся или просто может один тигр другого съесть, например?
Ты знаешь, очень много есть причин, почему они это делают. Но первая причина заключается в том, что они являются хищниками. И для них нападение, убийство – это такая же норма, как для тебя там съесть яблоко. И когда ты ешь яблоко, ты не чувствуешь себя убийцей, правда?
Ну, Я практически не слышу его криков.
Ну, даже если бы ты слышал крики, я думаю, что не сильно переживал бы по этому поводу. Кроме этого, есть провокации, которые, в общем, вызывают какие-то инстинктивные действия у животных. Например, в нашей группе есть тигр, который ведет себя достаточно трусливо. И до определенного возраста это как-то ему прощалось. А потом вдруг взрослые самцы решили, что этого тигра нужно наказать по-своему. Ну, наверное, такое же инстинктивное ощущение есть у детей в школе, когда они видят так называемого лоха.
То есть, если, ну, то есть, если слабый, надо добить.
Да, да, просто легкая мишень, можно, в общем, напасть, и ничего тебе за это не будет. Ну, а когда в них, в общем, сконцентрирована такая страшная сила, агрессия и вообще, в принципе, все эти инстинкты убийцы, то все, в общем, складывается в пользу нападения.
Ну и как? Тигр за себя постоял, не постоял?
Ну, бывает по-разному. Вот сейчас, например, у нас есть три самца, которые охотятся на одного молодого, и он их очень сильно боится, потому что он понимает, что куда бы он ни побежал, везде есть товарищи, которые с удовольствием на него нападут. Была очень сильная атака на него, и очень сильно его подрали, но мы смогли его отбить, смогли его защитить, но, в общем, это вызывает у нас сейчас массу проблем. Потому что каждый раз, когда он где-то передвигается, он своим поведением провоцирует, эти животные прям сконцентрированы, прям сфокусированы на нем. Но бывают случаи и убийств. Допустим, был один случай, когда в вольере на утро обнаружили одну голову, оставшуюся от тигра. И когда начали просматривать видеозапись, увидели, что, в общем, тигр абсолютно не имел никакого повода нападать. Проходил мимо, но увидел спящего своего сородича. И что-то в нем перемкнуло, он кинулся, задушил его, а потом они все вместе отобедали.
То есть остальные все собрались, увидя,
да,
что
да. Ну, вот, жизненный
инстинкт, тигр умер.
Да. Мы рассуждаем с тобой как люди, понимаешь? Мы рассуждаем с точки зрения мотивации, мы просчитываем действия там, так, как положено человеку, мы планируем, обращаемся к своей совести или наоборот. У животных такого, к сожалению, нет. То есть они живут очень четко, конкретно, без каких бы то ни было сложностей.
Аскольд, я перешел в отдел маркетинга в навигаторе. Я хочу сказать, что вот практически то же самое на рекламном рынке. В общем, если какой-то тигр на рынке зазевался, задушат и съедят все остальные стаи.
Ну, вообще, наверное, все живые существа так или иначе живут согласно инстинктам, потому что это наш фундамент. И, в общем, любые взаимоотношения в обществе, в любом, они строятся по достаточно схожему принципу. Другое дело, в общем, чем это все заканчивается.
Можешь ли сформулировать какие-то краткие основы дрессировки? То есть, вот, например, правда ли, что стараются брать животные не из дикой природы, а из зоопарков? Откуда их берут?
Это мы сейчас с тобой рассуждаем о профессионалах. У профессионалов есть внегласное правило. Мы берем к себе животных только в третьем поколении, воспитанных в неволе. Потому что, ну, во-первых, тяжело адаптироваться тому животному, которое уже побывало в дикой природе, которое воспитывала какая-то дикая мать, в другое сообщество, где, в общем, сказать, много людей, где совершенно другие правила игры и так далее. И в связи с тем, что мы не хотим травмировать психику этих животных, мы стараемся брать животных, которые уже, в общем, сказать, рождаются в других условиях. Ну, кроме этого, конечно же, имеет значение генетика, потому что с каждым новым поколением, когда животные живут в условиях городских, то, в общем, их психология меняется, в том числе и откладывается какая-то генетическая память. Но есть еще одна причина – это желание противостоять браконьерам. Потому что мы знаем, что любая возможность рождает рынок. Если люди будут покупать животных неизвестно откуда, неизвестно как добытых, то, соответственно, это будет провоцировать браконьеров на то, чтобы они ходили и искали матерей с маленькими тигрятами, волчатами, медвежатами и так далее, убивали их и продавали задорого их малышей. Поэтому мы, в общем, не покупаем животных, которые откуда-то с дикой природы привезены.
А вот ты сказал, что это у профессионалов. А много непрофессионалов на рынке? Как ты их разделяешь?
Ну, достаточно. В основном непрофессионалы – это люди, работающие в каких-то сомнительных учреждениях, которые называют себя частные цирки, там еще какие-то частные зоопарки. в общем, не лицензированные, непонятно как организованные, непонятно кем организованные. А второе направление – это рынок экзотических животных, которых продают в качестве каких-то экзотических подарков на день рождения, в общем, к какому-то событию. Мне кажется, это наиболее безмозглый способ, в общем, распространения животных, как со стороны продавцов, так и со стороны покупателей, особенно покупателей. Потому что если покупатели приобретают себе таких животных, они, в общем сказать, совершенно не понимают, во что они ввязались. И в моей жизни было очень много схожих ситуаций, как бы, о которых я говорю, когда приходили люди с внезапным осознанием того, что с ними произошло. И говорят: слушайте, а вот мы их воспитывали, а почему они не ручные? И удивляются.
А сколько там килограммов? 200?
Ну, там уже, да, больше 100. И когда животное впервые проявляет себя как настоящее животное, люди вдруг начинают задумываться, а что же теперь делать? И бывают ситуации критические, когда животные выходят из-под контроля, когда они нападают на своих хозяев и так далее. Но для этого нужно пройти элементарный ликбез, для того, чтобы просто взяться за то, чтобы воспитывать рядом с собой животное, которое является потенциальным убийцей. И глупо кидаться в омут с головой, в общем сказать, не проверив абсолютно опыт предыдущих каких-то коллег, которые уже сделали, и надеяться на то, что ты какой-то супер особенный. И вот ты точно знаешь, как сделать, в общем, так, чтобы внезапно хищник превратился в милую домашнюю кошку.
Видел в Инстаграме у вас с братом фотографию, где вы рядом с носорогом. Так что вопрос про экзотических животных, а вот такую тушу вообще реально чему-то научить, то есть как-то приручить
да,
его?
Да, это единственный на данный момент времени в российском цирке дрессированный носорог, но, опять же, дрессура дрессурья рознь. На самом деле номер, который показывается с этим носорогом, достаточно ограничен. То есть максимум, что может сделать этот зверь, это выйти, покрутиться немножко, слегка пробежаться рысцой и наступить передними ногами на барьер, который находится на высоте там, 40 сантиметров. И тем не менее, это интересно публике, интересно увидеть вживую такое животное, но я вот, например, не люблю такую дрессуру, и вообще, в принципе, мне было бы неинтересно заниматься такой формой дрессуры, потому что она очень ограничена с точки зрения возможностей. То есть фактически все, что показывает этот носорог, это уже лимит. Носорог сам по себе достаточно сложное животное для дрессуры, потому что ограничен своим весом, ограничен плохим зрением и, кроме этого, достаточно агрессивен, потому что всегда старается защищаться при помощи своего этого рога. И, естественно, когда носорог психует, то, собственно говоря, проблема есть у всех, кроме
характер
него.
Характер у него не очень, да?
Характер совсем не очень.
Как-то при его массе это не его проблема.
Да, это однажды хорошо сказал мой брат. Когда у носорога проблемы, то проблемы у всех, кроме носорога. И это уже не его проблема, да?
Вот. Дрессировщиков часто обвиняют в жестоком отношении к животным. Где-то год назад был у вас на репетиции, и меня поразило, ну, как бы это сказать, гуманизм по отношению к тем, к тому десятку огромных зверей, которые скачут, даже не вольеру, пасну, как-то.
По манежу.
По манежу, да, десяток зверей скачет, и никого даже толком палкой не побили, хотя, ну, очевидно, что это опасное дело, и речь даже не о какой-то жестокости, а вот, в принципе, о том, что вы ими как-то рулите без насилия. Угу. Это какая-то особенность вашего цирка.
Ты понимаешь, что чаще всего подобными рассуждениями пользуются те люди, которые продвигают какую-то определенную политику. И вся эта зеленая история – это очень долгий разговор, во-первых. То есть за 3 минуты об этом не поговоришь. Но нужно говорить о лицемерии вообще всего, что происходит. И цирк просто-напросто выбран как хорошая мишень, очень удобная для того, чтобы наращивать себе мускулы с точки зрения политического влияния в обществе. Как любая политика, все строится по принципу обретения, наверное, сочувствующих, а потом и, в общем, соратников, которые будут придерживаться одного и того же мнения. И людям при помощи резонансных случаев, каковы бывают в любой индустрии, прививают мнение какое-то, которое, ну, в 99,9 случаях противоречит вообще, в принципе, какому-то укладу и природе вещей. Но, тем не менее, людей это устраивает. Почему? Потому что для того, чтобы себя мнить каким-то гуманистом, достаточно ничего не делать, но просто за кого-то голосовать. и говорить о том, что да, я люблю животных, потому что я не хожу в цирк. Вот такой классный парень. Но при этом, кому не задай вопрос, вот, например, я сталкиваюсь с этим практически ежедневно, с уже навязанным мнением. И когда мне задают вопрос, достаточно один вопрос встречный задать человеку, и он теряется. Вне зависимости от того, является ли он активистом, который сам ведет за собой людей, является ли он руководителем какой-то серьезной компании, которая представляется зеленой организацией, либо простым человеком, который просто-напросто придерживается такого мнения. И когда ты спрашиваешь у них, ну, банально такие вещи, скажите, пожалуйста, какова статистика болезней, смертей животных в цирке в сравнении, например, с количеством животных, которые сегодня были убиты в городе для того, чтобы прокормить в ресторанах людей. Эти люди не могут ответить. И тогда ты спрашиваешь следующий вопрос. Скажите, почему вы считаете, что жестокость по-настоящему происходит в цирке, а она не происходит в домашних условиях относительно питомцев, которые содержатся как домашние животные? Что вы о них знаете? И почему вы именно на цирк нацелились? И люди со временем только начинают понимать, что их вели куда-то, ими управляли. Ими управляли с конкретными целями, понимаете, их использовали как армию солдат, которые не понимают, что они делают. И в данном случае как бы цирк просто стал хорошей, удобной мишенью. Безусловно, не без проблем, я не буду говорить о том, что в цирке все абсолютно идеально. Я говорю за профессиональный цирк, я говорю за тех людей, которых знаю, потому что люди, работающие с животными в цирке, они, безусловно, любят и своих животных, и любят то дело, которое они делают. Поэтому ни о каком насилии речи не может идти, потому что насилием вообще, в принципе, невозможно ничего добиться. Насилием как таковым, которое пытается навязываться как форма общения с животными. С животными можно и нужно, в общем сказать, проявлять иногда силу, потому что если на тебя нападает хищник, то уговорами ты не обойдешься. То есть объяснить ему, извините, пожалуйста, вы не могли бы меня не убивать, это не прокатит. Понимаешь, поэтому здесь, в общем сказать, сопротивление такое, которое будет понятно тигру, оно иногда необходимо. Но это крайние меры. Это ни в коем случае не метод дрессуры, потому что таким образом ты ничего не объяснишь. Кроме всего остального, но любой здравомыслящий человек должен понимать, что мы гораздо слабее, например, того же тигра. Если я вообще причиню какую-то жесткую физическую боль тигру, то велика вероятность, что он меня тут же и сожрет. Все упирается в лицемерие, понимаете? Если мы говорим о том, что цирковые якобы ограничивают свободу животных, ну, наверное, в первую очередь нужно запретить всех домашних животных, потому что домашние животные тоже подчиняются полностью воле человека. Они содержатся в тех условиях, которые навязывает им человек. То есть вы закрываете дома свою собаку и выгуливаете ее только тогда, когда считаете нужным. Она не ходит гулять у вас тогда, когда ей захочется. Чем это отличается от ограничения свободы животного в цирке, я не понимаю.
Аскольд, вот ты сказал про насилие по отношению к тигру. Они вообще злопамятные? Может он запомнить и отомстить потом?
Ну, вообще все зависит от того, какую физическую боль он испытал. Например, тигр, про которого я уже рассказывал, на которого нападали старшие его собратья, в данном случае он является запуганной жертвой и вряд ли мечтает о мести. Если ему причинили легкие какие-то травмы, то он, велика вероятность, захочет отомстить и с удовольствием будет сражаться.
А дрессировщику? Он может запомнить что-то и потом вынашивать в себе месть какую-то или нет?
Понимаешь, опять же, если дрессировщик ненормальный, прости за грубое слово, если дрессировщик идиот, то он может причинить такую боль, за которую, наверное, и нужно, чтобы его наказали. И это будет, опять же, справедливой формой в реальной жизни, понимаешь? Но это не касается дрессировщиков-профессионалов, потому что дрессировщик-профессионал точно знает, как наказать, как поощрить, и это все такой нормальный, естественный процесс. Это все равно, что мы с тобой будем рассуждать по поводу, например, ребенка, там, твоего, моего и так далее. И я задам тебе вопрос. Скажи, пожалуйста, твой ребенок может запомнить, если ты его наказал, чтобы тебе потом отомстить? В зависимости от того, что ты сделал этому ребенку. Если ты будешь растить его так, что ему надо бы отомстить за такое воспитание, то он наверняка отомстит, понимаешь? Но для этого нужно быть ненормальным родителем. Так что все, в принципе, закономерно, и дрессура является, в принципе, естественной формой взаимоотношения между высшим существом, каковым и на фоне животных является человек, потому что все-таки мы являемся гораздо более развитыми существами, и, в общем, наш уровень интеллекта гораздо гораздо выше, это нужно просто понимать и принимать. И очеловечивать животное совершенно несправедливо и неверно, потому что животные не люди. У них нет принципов, у них нет каких-то рассуждений на тему, у них все гораздо проще и понятнее. И я могу один интересный пример привести, когда против нас выступали некие зеленые организации, они через прессу решили эпатировать диалог, в котором задавали якобы вопросы, на которые дрессировщик, по их мнению, не мог бы ответить. И как раз-таки были высказаны какие-то убеждения касательно того, что животные в цирке не хотели бы находиться, потому что им гораздо интереснее как-то обслуживать свои инстинкты и свои интересы. На что я сказал: ребят, без проблем, если вы хотите, чтобы я позволил тигру проявить свои естественные нужды, я предлагаю завтра на месте вашего пикета выпустить тигра и посмотреть, что он будет делать, и как вы с ним будете вести диалог. То есть давайте сделаем так, чтобы тигр оказался абсолютно свободным и сделал именно то, что он хочет сделать. На что, в общем, сказать, люди очень сильно растерялись, начали обвинять меня в какой-то агрессии, в том, что я запугиваю их. Но мне непонятно,
тигра.
В чем здесь запугивание, потому что я попытался на простом примере, очень близком, в общем, сказать, да, к реальности. Хотите поговорить с тигром? Пожалуйста, я могу вам открыть клетку и поговорите с ним, и проведите беседу, он вам расскажет, что он именно хочет. И насколько вы сможете найти с ним общий язык. Понимаете, все просто.
Про фильмы поговорили, про компьютерные игры вопрос. Вот ты как в компьютерных играх зверей можешь воспринимать как зверей, или для тебя это тоже какие-то трехмерные болванчики, которые бегают?
Ну, сложный вопрос. Буквально недавно я играл в игру Tomb Raider, в новую, и... Когда пришлось охотиться на животных, я вообще не воспринимаю охоту как какой-то вид спорта, как хобби и так далее. Вот это мне совершенно непонятно. Убивать животных, там, например, из-за перенаселения, потому что там волков расплодилось слишком много, они представляют угрозу, нападают на людей, там, нападают на какие-то эти совхозы, там, не знаю, убивают скот. Это одно, а просто охотиться ради спортивного интереса мне непонятно. Но, тем не менее, понимая, что Лара Крофт, в общем, находится в сложных жизненных обстоятельствах, ей надо питаться.
Тяжело девушке одной.
Да, ей нужно выживать там и так далее. Да. Если с точки зрения похожести, ну да, игры, в принципе, развиваются настолько стремительно, что уже несравнимо. Я помню те модельки, которые были еще в первых играх Tomb Raider, тогда я воспринимал все очень здорово. Я помню, когда первая сцена по такому туннелю, как бы пещере, и она бежала, начинают. И вдруг волки, да, нападали и прыгали мимо тебя с каким-то лаем странным таким и пытались тебя укусить. И я помню, что это вызывало такой какой-то, ну, реальный трепет. А сейчас, когда ты уже видишь там нападающего медведя в этих играх, конечно, понимаешь, насколько игры продвинулись, уверен, что с каждым годом реалистичность будет расти все больше и больше, но все равно, не знаю, я не могу абстрагироваться от того, что это игра, а там с Ди Каприо я вижу фильм все-таки, и опять же компьютерные модели. Я на протяжении, наверное, года полтора вообще не играл. Потому что прошлый год, 2015, у меня был перенасыщен проектами. И если помнишь, я тебе об этом либо в кадре, либо за кадром рассказывал. И вот сейчас только, когда у меня закончилось 7 крупных проектов, я отдохнул, слетал на Гавайи на 10 дней для того, чтобы просто абстрагироваться от работы. И когда я вернулся, я включил Xbox, посмотрел, какие игры вышли, обрадовался, что вышла игра Tomb Raider, запустил ее и полностью прошел.
Вот.
Обязательно пройду Far Cry.
Знаешь, вот буквально сегодня я боялся, не успеют привести. Вот Far Cry, это новый Primal уже, который вышел для PC и для PlayStation 4, но только одну.
Я и не пытался. Ну, давай, наверное, PlayStation. Спасибо. Экшен-игры у меня все как-то на приставках, потому что у меня есть и PlayStation, у меня есть Xbox, и, соответственно, как бы PC. Но на PC вот как-то последнее время я меньше стал играть. Ну, во-первых, как я сказал, я больше года, ну, наверное, года полтора вообще не играл ни во что. То есть у меня просто физически не было времени. Кроме, вру, я прошел третий эпизод StarCraft. И немножко поиграл онлайн, но я понял просто, что у меня очень сильно изменилась жизнь.
Там, ты знаешь, у корейских раньше... детишек столько времени они вот. Чувствуются, и никогда я... нам их не догнать.
Да, я понимаю, опять же, что если ты хочешь на что-то претендовать, чисто для какого-то развлечения, зашел и сыграл одну игру, и тем более я не играю один на один, потому что там есть такие профессионалы, что ты просто тратишь время, тебя легко убивают и так далее. Но вот в группе интересно поиграть, там 4 на 4 и так далее. Но сингл я прошел с удовольствием. То есть я прям реально с удовольствием поиграл за Протосов, и для меня это культовые игры, которые я, ну, вот просто обязательно играю. Сейчас видел рекламу Дума нового, и обязательно куплю ее, обязательно пройду, потому что, ну, не знаю, для меня это как, ну, отче наш, то есть обязательно нужно в эти игры поиграть.
Заглянуть хоть одним глазком в детство, да? Следишь ли за судьбой Тимура и Амура, Тигра и Козла?
Ну, нет, так как многие делают, не слежу, потому что для многих, опять же, обывателей из городов это, в принципе, резонансный, интересный случай, поэтому, как что такое сверхъестественное, они за этим наблюдают и ждут чего-то. Мне кажется, большинство ждут, когда же его все-таки сожрут.
А Тимур... может, там каждое утро подсаживают нового козла просто? Ну, там же убирают.
Да, это у нас есть в цирке такая... поговорка, не поговорка, а анекдот о том, что дайте нам, пожалуйста, еще акробатов, а то у нас эти закончились. После тренировки серьезных трюков, да.
У кого? У укротителей такая шутка? Или
просто у цирковых. Ну, все может быть с точки зрения шутки, но на самом деле нет. Я думаю, что это просто стечение обстоятельств, в которых оказалась вот такая пара специфическая. Но, тем не менее, после того, как я видел, как Тимур полетел на 4 метра, отброшенный Амуром. В общем, я сказал, что мое мнение как специалиста было правильным, потому что ко мне приходили многие корреспонденты, задавали вопросы, пытались в этом что-то такое мистическое найти, и говорили, а вот, ну что вы на этот счет скажете, пытаясь меня подловить, как будто бы дрессировщики далеко не все знают, и вот смотрите, какой пример, значит, все может быть иначе. На что я говорил, ребят, давайте не будем преждевременно, в общем, сказать, делать выводы, потому что они мало времени друг с другом находились, и кроме этого еще мало информации по поводу того, кто такой Тимур, а кто такой Амур. Но все равно природа берет свое, если животное дикое, если животное, в общем сказать, инстинкты свои не растеряло, то все закончится плачевно. И сейчас мы знаем о том, что их уже рассадили.
А мог он просто хранить его как запас еды? Ну, не хочется ему есть?
Ну, это была такая шутка хорошая в интернете. Как раз все началось до Нового года, и я видел картинку, она у меня даже, по-моему, сохранена в качестве такого трофея. А что, если Амур не ест Тимуру, потому что это на Новый год?
Спасибо, Асколь, что пришел.
Спасибо.
До новых встреч.
До новых встреч.